Братья и сестры, я буду читать текст из Нового Завета, из послания к евреям, из 11 главы, с 13 по 16 стихи. Друзья, здесь описываются примеры людей, которые имели веру, и как эта вера выражалась в их практической жизни. И вот до 13 стиха в пример уже приведены такие люди, как Авель, Енох, Ной, Авраам и Сара. И вот теперь 13 стих, я буду читать слова, которые здесь дальше написаны. «Все они умерли в вере, не получив обетований, а только издали видели оные и радовались, и говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле. Ибо те, которые так говорят, показывают, что они ищут Отечество. И если бы они в мыслях имели то Отечество, из которого вышли, то имели бы время возвратиться. Но они стремились к лучшему, то есть к небесному. Посему и Бог не стыдится их, называя себя их Богом, ибо Он приготовил им город». Братья и сестры, здесь говорится об этих людях, людях веры, о верующих людях, о которых я уже перечислил. И очень интересная последовательность здесь отмечается. Посмотрите, здесь в этих стихах связываются вместе мысли, слова и вообще все поступки, вся жизнь этих людей. Посмотрите, во-первых, ну тут не совсем в таком порядке, но я сейчас поменяю местами. Во-первых, здесь говорится о мыслях. В 15 стихе говорится так, что вот если бы они, живя на этой земле, и двигаясь туда, куда они двигались, служа Богу, что-то делая здесь, каждый, соответственно, ну, своему призванию. Если бы они думали не о том, что впереди, а впереди это лучшее небесное, это город, который приготовил Бог. А если бы они думали о том, что позади, то, откуда они вышли, то Писание говорит, у них было бы время возвратиться. То есть время у них было, но они не думали об этом. То есть они не хотели этого. И поэтому смотрите, что следующее. Следующее, ну, не, может быть, это не обязательно в такой последовательности, но теперь они говорили. То есть они не думали о том, что сзади, о той жизни своей прошлой. Они думали о будущем. Теперь они говорили о себе, что они странники и пришельцы. И теперь посмотрите 16 стих. «И они стремились». То есть вся их жизнь, можно ее описать такими словами. Они думали об этом, они стремились, ну и, наверное, так будет правильно, и они говорили об этом. И все это было об одном. И поэтому посмотрите, Писание говорит так. «Да, они не получили всего обещанного, но они умерли в вере». То есть вот от этого принципа жизни, который здесь прослеживается, думать, действовать и говорить об этом. Они не отказались даже до конца своей жизни. И Бог при жизни не исполнил всех обещаний, которые Бог им обещал, но они умерли в вере. Ну и мы, читая Писание и дальше этот текст, мы знаем, что Бог свои обещания, Он всегда выполняет. То, что не исполнилось здесь, исполнилось в том городе, который Бог для них приготовил. Братья и сестры, хочу в пример привести одного человека и как бы эту мысль, этот текст Писания прочитанный, ну, посмотреть на жизнь одного человека из Ветхого Завета. Но, к сожалению, в его жизни то, что здесь написано, оно не исполнялось. Ну, как бы пример будет отрицательный. То есть сама мысль положительная, как нам нужно с вами жить, служить Богу, а пример будет отрицательный. Братья и сестры, и пример – это ветхозаветний пророк, которого звали Валаам. Знаете, когда я впервые обратил внимание на Валаама, ну, не то, что впервые прочитал, а, наверное, впервые обратил внимание. Мне всегда, ну, первое, что мне было интересно, ну, почему израильтяне его убили? То есть, книга «Числа» описывает эти все события. И вот в какой-то из глав, в 31-й, по-моему, там написано, что израильтяне убили разных царей мадианских, И Валаама, сына Виорова, убили мечом. Ну и кажется, ну да, этот человек, он немножко колебался, вот, но все-таки он же ничего плохого как будто бы не сделал. И за что же погиб этот человек? Братья и сестры, Новый Завет, несколько текстов говорит об этом человеке. Во-первых, в послании Иуды говорится так, в 11 стихе этой первой главы послания Иуда: «Горе им, потому что идут путем Каиновым, предаются обольщению мзды, как Валаам, и в упорстве погибают, как Корей». Валаам попал в перечень людей, троих людей, один из которых Каин, убил своего брата. Второй, последний, это Корей, который восстал против Моисея и всего общества Господня. И так и погиб в упорстве. И вот посередочке Валаам. Казалось бы, вообще, как он-то сюда попал? Да, это не идеальный человек был, но все-таки это был человек, которого Библия называет пророком. И вообще, братья и сестры, в книге «Чисел» читать о пророке, который не из народа израильского, это очень удивительно. В то время народ израильский, еще-то толком, как бы сказать, как народ он уже сформировался, но он еще в пустыне, его ведет Моисей, у этого народа еще тоже очень много проблем. И вдруг, оказывается, где-то не в народе израильском есть человек, который пророк, и который не лжепророк, а который действительно с Богом имеет какую-то связь, откровение от Бога получает. И вдруг в Новом Завете этот человек попадает вот в список, ну не самых, или вообще отрицательных людей, Каин и Корей. Во втором послании Петра, во второй главе, написано, опять же, некоторых людей Петр сравнивает, оставив прямой путь, они заблудились, идя по следам Валаама, сына Виорова, который возлюбил мзду неправедную. Опять этот человек приводится в пример, и опять этот пример отрицательный. Ну и еще упоминание есть о Валааме в книге Откровения. И там даже упоминается мысль о каком-то учении Валаама. И это, ну так как я понимаю из того текста, который там написан, суть этого учения, она заключалась в том, чтобы народ Божий вести в грех. Конечно, братья и сестры, если бы не было Нового Завета, было бы намного сложнее рассуждать сейчас про Валаама. Но так как Новый Завет все-таки, ну как бы точки расставляет некоторые, да, некоторую ясность вносит, то поэтому можно теперь посмотреть, что же происходило тогда, много лет назад, с этим человеком, и что он делал, и как он поступал. И вот я сейчас хочу обратиться к 22 главе книги «Чисел». Я не буду ее всю читать, ну, только выборочно, наверное, буду пересказывать эту историю. И чтобы нам на нее посмотреть, как вот в свете вот этого текста из послания к евреям. Что значит, когда человек, ну, имеет что-то в мыслях, то есть когда он в сердце своем к чему-то привязан, но привязан не к лучшему и не к небесному. И как мы слышали сегодня слово уже, ищет Царство Божьего не прежде всего, да, вот, а где-то, может быть, там во вторую или в третью очередь. И когда мысли его заняты другим. И когда он, может быть, даже здесь, если посмотреть на послание евреям, говорить о себе можно и правильные слова, да. Говорить, что они странники и пришельцы, это очень красивые слова. Это очень такие, знаете, ну, возвышенные слова. Мы странники и пришельцы, мы в небо стремимся. Описание сразу подмечает, а о чем вы думаете, да? Вот если бы они думали не о том, что, о чем они говорили, то они бы обязательно, ну, я немножко перефразирую, они бы обязательно вернулись когда-то назад. То есть наступили бы такие условия в их жизни, обстоятельства сложные. И если бы мысли были там, как у жены Лота, достаточно было только повернуться, и все. И ее путь, он закончился. А здесь написано, что Бог не стыдится, называя себя их Богом. То есть таких христиан Бог не стыдится во всеуслышание назвать их своим Богом. Братья и сестры, с Валаамом мы встречаемся в такой ситуации, когда израильтяне двигались уже ближе к ханаанской стране, уже на равнинах Моавитских они стояли. И вот Валаак, один из царей Моавитских, он ну, видел, что сражаться с ними бесполезно, они везде, где не воюют, они везде побеждают, Бог идет перед ними. И он тогда решил, что если он призовет пророка, он находит этого пророка Валаама, и если этот пророк проклянет народ Божий, то есть возможность победить этот народ. И вот старейшины моавитские, старейшины мадианские с подарками в руках идут к Валааму и пересказывают ему слова своего царя. И вот теперь что он им отвечает? Ну, на первый взгляд, он такой, знаете, не торопится, он человек рассудительный. Он говорит: переночуйте здесь ночь, и дам вам ответ, как скажет мне Господь. Очень разумно. То есть я не буду сейчас ничего вам отвечать, вы пока ночуете, а я буду сейчас у Бога спрашивать. И вот как он мне скажет, так я вам и отвечу. Ну, очень, очень как бы хорошо. Хотя, братья и сестры, я немножко вперед забегаю. Вот уже само по себе, ты Божий пророк, и тебе предлагают проклясть Божий народ. Ну, как вы думаете, можно уже догадаться, какой будет Божий ответ? Мне кажется, Божьему пророку уже можно догадаться, что ответит Бог. Ну ладно, ночь – это небольшое время, они ночуют. Действительно, Бог приходит к Аврааму, к Валааму и спрашивает: какие это люди у тебя? Валаам говорит: ну это вот царь Моавитский прислал ко мне своих людей. Речь идет о народе израильском, его нужно проклянуть. И что ему отвечает Бог? Бог ему говорит так: не ходи с ними, не проклинай этого народа. И такое важное слово, он говорит, потому что этот народ благословен. Братья и сестры, может быть, мы сегодня не так к этим вещам относимся серьезно. Проклят, благословен. Вот. Но на тот момент в древности, вот, на Востоке и даже в среде народа израильского, но это было очень большое, имело значение. Проклят, благословен, проклятие, благословение. И, то есть проклинать того, который благословен, но это не просто ошибка какая-то. Это вообще опасно. Бог благословил, а ты теперь будешь проклинать. То есть значит, ты сам попадешь под это проклятие. То есть это, по сути, ты в конфликт даже не с народом уже теперь вступаешь, а с Богом. И вот Бог говорит: не ходи, не проклинай, потому что он благословен. Братья и сестры, скажите, ясно было сказано? Вы знаете, иногда в жизни христианской, ну, бывает у нас такое переживание, как будто нам непонятна Божья воля. Ну, в каких-то вопросах. Вот какая-то неясность есть. И бывает, христиане и у Бога спрашивают, и друг у друга начинают к братьям, там, к служителю подходят и говорят: вот не могу понять, вот как мне поступить в той или иной ситуации. Посмотрите, здесь Бог ясно, недвусмысленно говорит: не ходи, не проклинай, и все. Встает утром Валаам, и князьям Валаакам отвечает: пойдите в землю вашу, ибо не хочет Господь позволить мне идти с вами. Братья и сестры, все он сказал правильно или нет? Вот как вам кажется? Или что здесь, что в этих словах, ну, немножко не так? Или все нормально? Пойдите в землю вашу, ибо не хочет Господь позволить мне идти с вами. То есть понятно теперь, понятно им ответ или нет? Вот скажите, вот князья теперь поняли, что сейчас он пойдет или не пойдет? То есть князья-то поняли, что он не пойдет, да? То есть вроде бы понятно, но что еще понятно? Что он бы-то и пошел бы. Но вот прошла ночь, он же сказал, что ему с Богом надо посоветоваться. И вот Бог его не пускает. Братья и сестры, и вот мне так видится, что второй раз князья пришли, вот только благодаря вот этому ответу. Я не знаю, они сами это поняли. Или, может, за этим сатана стоял и все-таки побуждал их к этому, не знаю. Но второй раз пришли более знатные, более авторитетные, и подарков у них было больше. А почему? А потому что ту волю, которую он узнал ночью от Бога, не ходи, и не проклинай. Если бы он сказал, я просто не могу этого сделать. Вы вообще даже не понимаете, о чем речь идет. Вы вообще даже не понимаете, что вы предлагаете мне сделать. Ну, то есть вы мне предлагаете в открытую вражду с Богом вступить, которому, ну, я пророк Божий, я ему служу. Вы мне предлагаете согрешить. И я ни в коем случае этого не сделаю. А он говорит, мне Господь не позволяет. Господь не позволяет, и поэтому я не пойду. Братья и сестры, мы, когда, например, смотрим в книге «Бытие» на пример, ну, хотя бы того же Иосифа. Вот в его жизни тоже были сложные ситуации, когда он тоже попадал в искушение. И вот интересно то, что Иосиф не говорит, слушай, ну мне надо помолиться, да, сейчас. Вот жене Потифара он говорит, сейчас я волю Божию узнаю, ну как бы спрошу, можно, нельзя, или в других ситуациях. То есть, братья и сестры, задавать вопрос Богу, Господи, ну можно я согрешу или нет? Ну, это глупо, бессмысленно, и вообще это вообще как-то даже дерзостно. А по сути Валаам, что он делает? Он у Бога спрашивает разрешение, ну, проклясть Божий народ, Господи. И Бог говорит, ну, нельзя. И Валаам говорит, ну, вот Бог мне не позволяет. Иосиф говорил так, как же я согрешу и сделаю это великое зло перед Богом. То есть не надо спрашивать Бога, Иосифу и так было понятно. Братья и сестры, вот здесь уже, хотя мы не знаем, что до этого было на сердце Авраама, Новый Завет говорит так, он возлюбил мзду неправедную. Но вот когда он возлюбил, то есть любил ли он ее всю жизнь? Или он в этот момент ее возлюбил? Ну как бы нету такого четкого слова сказать, что вот Валаам, да он там всегда был таким. Но вот в этой ситуации, что мы видим? Мы видим, что Валаам не занял позицию Бога. То есть он вроде бы покоряется Богу, он вроде бы говорит правильные слова, но в мыслях он с этим не согласен. И его позиция, вот убери сейчас Бога, убери сейчас эту ночь, и Авраам, как мы говорим, в принципе не против бы даже и пойти. И вот второй раз приходят более богатые, более знатные, и опять они просят и говорят, не откажись, я окажу тебе великую почесть, я сделаю тебе все, что не скажешь мне, приди и прокляни народ сей. Посмотрите, опять Валаам отвечает правильные слова. Он говорит так. «Хотя бы Валак давал мне полный свой дом серебра и золота, не могу приступить по велению Господа Бога моего и сделать что-либо малое или великое по своему произволу». То есть, посмотрите, опять хороший ответ, хорошие слова. То есть, я пророк Божий, я без Бога, но ни вправо, ни влево, вот не могу ни один шаг сделать в сторону. Хотя тоже интересно, хотя бы мне даже Валаак давал полный свой дом серебра. То есть есть какая-то плата, да, как будто бы, что вот если даже полный, все равно. То есть даже за огромные деньги, ты зачем вообще об этом даже и говоришь? Ну, хочется спросить, да? Наверное, все-таки, друзья, то, что в Новом Завете написано, ну, это характеризует Валаама. Все-таки он думает об этом. Вот представляете, представляет полный дом серебра и золота и говорит, нет, тогда даже при такой сумме я не пойду, потому что я ничего не могу делать по своему произволу. Но, друзья, дальше написано так. Впрочем, останьтесь здесь, и вы на ночь, и я узнаю, что еще мне скажет Господь. А что ты еще хочешь узнать? То есть, ты сейчас уже первый раз сказал, не хочет Господь. Второй раз сказал уже, что Господь не хочет. Ты сейчас сам говоришь, что ты сам ничего не можешь делать по своему произволу. Что ты еще хочешь узнать? Зачем тебе еще одна ночь? И они остаются. И, друзья, и вот здесь удивительно, Бог говорит ему, если люди эти пришли звать тебя, встань, пойди с ними, но только делай то, что я буду говорить тебе. Знаете, как будто что-то в Боге меняется, ну или Бог начинает теперь, видя вот это состояние Валаама, я даже до конца не могу объяснить, братья и сестры. И как будто Бог как-то снисходит к нему. Друзья, то, что сказал Валаам в отношении, что я не могу приступить повеление Господа и сделать что-либо малое или великое по своему произволу. Вот как вам кажется, это правильные слова? Вот мы с вами, если на нашу жизнь перенести, действительно так? Мы ничего не можем делать сами. Что нас с вами удерживает приступить повеление Господне и что-то сделать по своему желанию? Знание воли Божией. Знаете, здесь мне так видится, что Валаам, он так себе, так нарисовал картину, что вот Бог настолько меня держит, в таких, он меня так вот ограничил, он меня так сковал, что вот просите меня, не просите, я ни вправо, ни влево сам не могу. Мне просто Бог не дает. Опять получается так, что Бог во всем виноват. Вот Бог, он зажал в такие рамки Валаама, и все, и Валаам теперь... И никуда деваться не может. Так бы, если бы не Бог, то и можно было бы договориться, да? Можно было бы какой-то компромисс найти, но Бог не дает. Братья и сестры, я считаю, что на самом деле, это неправильные слова. Дает Бог. И Валааму Бог давал. Братья и сестры, и мы читали, путем Каина идут. И в упорстве, как Корей, погибают. Что, разве не дает Бог? Дает. Да, Бог останавливает, Бог предупреждает, Бог говорит и открывает свою волю, и останавливает человека. Но в конечном итоге, если человек идет, то Бог дает, Бог допускает. То есть Бог не то, что зажал нас в такие рамки вообще всех людей, что все, воля человека вообще ничего не значит. Нет, Бог, удивительно, что Бог, который обладает абсолютной властью, в мире все делается по его воле, и в то же время, там ни одна планета, ни один там червячок в земле, все по определениям Божьим все стоит, все крутится, вертится, и только единственное творение Божье, человек, имеет такую возможность поступать согласно своим желаниям, своей воле, согласно своему выбору. То есть как раз, если уж кого-то Бог ограничил, то это все остальное творение. Друзья, вот там земля наша, вот она крутится так, как Бог определил, и солнце, и все планеты. Вот там ничего не, по произволу своему не вертится, иначе катастрофа была бы. И единственное творение – человек, который может жить по своему произволу и живет часто. И вот теперь Валаам говорит, я не могу этого сделать. Теперь я скажу эту мысль, наверное, все-таки, что, как это объяснить? Бог ему показывает, Валаам, на самом деле ты можешь поступать, ты можешь. И вот он говорит, иди, я не держу тебя, иди, но только иди, но говори то, что я тебе скажу. То есть Бог показывает, что я не действую против твоей воли, я не какой-то такой тиран, который зажал тебя в рамки, и все, и тебе ничего нельзя. Хочешь? Иди. И вот когда он идет, я чуть сейчас буду сокращать уже, потому что мы знаем эту историю. Там ситуация еще со ослицей, ослица его начинает останавливать. Он понимает, что через эту ослицу его останавливает Бог, что ослица ему сказала, что если бы я пошла, то просто бы, мы дошли бы там, где ангел Господен, и этот ангел Господен, он умертвил бы тебя. Вот ослица ему это сказала. Потом сам ангел начинает с ним разговаривать. И посмотрите, что говорит в 34 стихе 22 главы Валаам, ангелу. «Согрешил я». Братья и сестры, хорошее слово, когда человек говорит «согрешил». Очень хорошо, когда человек хоть что-то понял. Но посмотрите, что он понял. «Я не знал, что ты стоишь против меня на дороге. Итак, если это неприятно в очах твоих, то я возвращусь». Что опять не так в этих словах? Братья и сестры, не так то, что неприятно Богу, Валааму это не отвратительно. То есть Богу это неприятно, Бог говорит, если тебе это неприятно, то я вернусь. А тебе, Валаам, идти против Бога, проклинать Божий народ, тебе что, приятно что ли? Братья и сестры, по словам получается так. То есть получается так, Господи, если ну, все-таки вот, тебе неприятно, ну тогда я пойду. А почему ты сам не мыслишь так, как мыслит Бог? Да? Почему в тебе нету этих мыслей? И ангел Господень опять говорит, да нет, иди с этими людьми, но только говори то, что я буду говорить тебе. И, братья и сестры, дальше вся история, она вообще прекрасная, прекрасная. Заходят на одну гору, и он благословляет, царь в ярости, царь раздраженный, на вторую гору его ведет, там жертвоприношений столько, и он опять благословляет, и все. И в третий раз благословляет, и в итоге в 24 главе, получается, Валак говорит так, беги в свое место, я хотел почтить тебя, но вот Господь лишает тебя чести. А Валаам говорит ему, ну я же говорил тебе, если бы даже полный дом серебра и золота, я все равно повеление Господне приступать не могу. И делать что-либо доброе или худое по своему произволу, что скажет Господь, то и буду говорить. И он еще говорит ему слова пророческие, и они расстаются. Ну вот так заканчивается 24 глава. А когда приходит 31, его убили. А когда приходит Новый Завет, и мы читаем, оказывается, что этот человек, он далеко не в числе положительных героев веры. Да? Это наоборот человек, который является большим предупреждением. Братья и сестры, я себе так представляю, ну согласно тому, что Писание говорит. Вот несмотря на все эти правильные слова, несмотря на то, что он даже и назначил цену, полный дом серебра и золота, но не буду проклинать. А потом, видимо, уходя, ну, может быть, это не было не совсем так, но мне кажется так. А уходя, может быть, он на ушко сказал этому царю, я тебе подскажу, что надо сделать. Надо этот народ ну, соблазнить ко греху. И тогда его Бог оставит, и не надо никого проклинать. Если этот народ впадет в грех, если ну, они начнут грешить, то их Бог сам оставит. И действительно, братья и сестры, 25 глава, она повествует здесь о том, что народ начал блудодействовать. И вот сопоставляя Ветхий и Новый Завет, можно сказать о том, что это Валаам подсказал это сделать. То есть подсказал так, ну, так повести дело все, что... чтобы народ Божий, он впал в грех, и тогда Бог его оставит, и тогда этот народ можно будет одолеть. Друзья, да, не получилось ничего в этой ситуации, потому что здесь был Финиес, сын Елиазара, сына Аарона, получается, внука Аарона. И он в эту ситуацию вмешался, и он остановил этот грех. Вот здесь 24 тысячи людей погибло. Но Бог не оставил своего народа, и он по-прежнему был сильным, святым, и они по-прежнему побеждали своих врагов. Но Валаам сделал все, чтобы ну, этот народ ослабить. Друзья, он деньги, видимо, все-таки получил за этот хороший такой добрый совет, ну, добрый в кавычках, вот. Ну и за что в итоге и погиб, и был причислен ну, вот, к таким отрицательным людям. Пример, как не нужно делать. Братья и сестры, я буду заканчивать. Мы прочитали этот текст. Текст, он очень хороший в послании к евреям. Он до сих пор ну, у нас на экране здесь. Что то, куда мы стремимся, к лучшему и небесному. То, о чем мы говорим и проповедуем. Как хорошо, если все наше существо, все наши мысли, они тоже к этому направлены. То есть мы говорим, мой Бог, да, я тебя люблю, я тебе поклоняюсь. И, друзья, наша сила и даже, ну, даже условия того, что мы действительно дойдем до конца в тот город, который Бог нам приготовил, что мы умрем в вере, а не как-то, как это случилось с Валаамом. Как бы условия этого, ну, или предпосылка к этому, к тому, чтобы действительно в нашей сущности нашей, в мыслях наших, действительно то, о чем мы говорим, то даже как мы поступаем, чтобы оно в мыслях наших было. Чтобы Бог был действительно центром нашей жизни, чтобы Бог был действительно объектом нашего поклонения, чтобы Бог был у нас на первом месте. И Царство Небесного мы искали прежде всего. Аминь.